Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 19 марта. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил, что армия России продолжает захватывать территории в Орловке на запад от Авдеевки. Судя по карте, агрессор захватил уже большую часть этого села и приблизился к каскаду водохранилищ. Россияне двигаются вперед тут уже неделю после небольшого перерыва, связанного, вероятно, с необходимостью перегруппировки и замены штурмующих войск. Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховей, который обороняет этот участок фронта, я имею в виду Таврию, заявлял, что каскад водохранилищ по линии Бердычи, Семеновка, Орловка – это естественная водная преграда, по которой ВСУ планируют держать тут оборону. Американский институт изучения войны сообщал накануне, что вероятная цель России сейчас на Донбассе – расшатать украинскую оборону и не допустить строительства ими мощных фортификационных сооружений. Украинские военные рассказывали западным журналистам, что им приходится рыть траншеи и заливать бетон тут под непрерывным огнем противника. В студии поговорим сегодня о том, запланировали ли ВСУ отход из Орловки или это новый успех армии России на запад от Авдеевки. Насколько каскад водохранилищ к западу от Орловки и Бердычи позволит удержаться защитникам Украины. И чего ждать от очередной встречи Рамштайна во главе с главой Пентагона Ллойдом Остином. На фоне неспособности Соединенных Штатов Америки гарантировать Украине военную помощь. Также мы расскажем, какие оружейные коалиции сейчас работают на Западе для обороны Украины и посмотрим, как обороняют сейчас Часов Яр. С нами сегодня будут военный обозреватель Денис Попович, политолог Олег Саакян и военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир подразделения ТЭРА в составе 3-й штурмовой бригады Николай Волохов с позывным Абдулла. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Номер Вайбера и Телеграма вы видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-9505. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, российские войска штурмовали Ивановское на запад от Бахмута, Клещеевку с Андреевкой на юг от города. Авиация ударила по Раздоловке в направлении Северска. Западный край Донецка. На Авдеевском участке второй день несколько снизилось количество штурмов. Под атаками были Бердичи, Орливка, Тоненькая, Невельская. Deep State констатирует продвижение агрессора в Орливке. На Маринском участке под атаками были Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка. Авиаудары. Семеновка, Александрополь, Очеретина, Новобахмутовка, Красногоровка, Константиновка, Поросковеевка и Новомихайловка. Лиман Кременная, Купянск. Здесь агрессор прошлые сутки штурмовал Синьковку и Терны. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, войска РФ штурмовали Урожайное и Водяное. Авиаудары. Великая Новоселка, Старомайорская, Урожайная.
79-я десантно-штурмовая бригада показала, как отбивает штурмы под Новомихайловкой. На кадрах вы видите, как десантники уничтожают колонну техники. В ней, как подсчитали осинтеры, то есть аналитики, которые работают на основе открытых данных, 13 единиц техники. Анализ видео показывает, что по меньшей мере 3 танка и 4 бронемашины армии агрессора были уничтожены. А это уже соседняя 46-я отдельная аэромобильная бригада отбивает атаку к западу от Маринки. Это соседние участки фронта. Потеряла Россия в этом штурме 2 танка и 3 боевых машины пехоты. Сейчас вот это направление за Маринкой, так называемая Новопавловская, где Российская Федерация, очевидно, пытается продвигаться к Курахову, одной из самых горячих. Здесь Россия проводит десятки штурмов ежедневно при поддержке авиации, ну и используя тяжелую технику. Ну и обсудим другой участок фронта, боевые действия под Авдеевкой. К нам присоединяется Николай Волохов с позывным Абдулла, командир подразделения ТЭРА в составе 3-й штурмовой. Николай, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, слава Украине.
Героям слава. Николай, мы видим в отчете Генштаба, что последние пару дней немного снизилось, ну, по крайней мере, количество штурмов на Авдеевском участке. Ну а с другой стороны, по сообщениям Deep State, видим, что россияне понемногу продавливают оборону. Орливка, Тоненьки, Бердичи, часть Орливки, ну, тоже большую часть, судя по Deep State, захватили оккупанты. Что там сейчас происходит? И видим, количество штурмов меньше, а интенсивность их меньше?
Ну, я вам скажу, могу посоветовать то, как сам воспринимаю картину боестолкновения русско-украинской войны. Я стараюсь воспринимать ее через официальные источники. Генштаб дает нормальную, адекватную информацию, говорит про то, что можно говорить в то время, когда можно и когда нужно. И я всем советую тоже так делать и ориентироваться в первую очередь на официальные источники. На официальные источники Генерального штаба Украины, сил обороны, и на официальные источники 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы иметь объективную картинку того, что происходит на том участке, где находится бригада. И так по любой другой бригаде ориентироваться, и тогда будет прямо объективно и так, как нужно. Если говорить про 3-ю отдельную штурмовую бригаду, знаете, вы сейчас спрашиваете, интенсивность уменьшилась или нет. Это война, вся эта война, это война крайне высокой интенсивности. И пехота 3-й отдельной штурмовой бригады, 1-й штурмовой, 2-й штурмовой, 1-й механизированный, 2-й механизированный, танкисты, противотанкисты, стрелковые батальоны, вчера, сегодня, я уверен, так будет завтра, уничтожаем врага. Причем в больших количествах. Вот что здесь конкретно сейчас происходит. И происходит это довольно неплохо. Вот конкретно из того, что батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады вчера 4 единицы бронетехники уничтожили FPV-дронами. И еще с десяток пехоты.
Как штурмы эти выглядят? Можете описать? Чем они отличаются, ну, от предыдущих, да, там была такая небольшая пауза неделю назад, сейчас снова возобновились, снова небольшие группы штурмовиков при поддержке брони?
Пытаются русские по-всякому, пытаются с броней, пытаются как-то быстро выскочить, наскочить, пытаются маленькими пехотными группами, пытаются накапливаться, пытаются... Ищут ключ, скажем так. Ищут ключ, и пока найти такой ключ у них не получается. Пока получается только то, что это бронетехника или горит, или пехота, которая на ней едет, пытаясь быстро высадиться, получает прямое поражение или артиллерийской системой, либо пехотным оружием, либо FPV-дроном. Как-то вот так. Пытаются найти ключ. Очень разнообразные тактики применяются. Нельзя сказать, что враг точно... Враг не слаб, точно враг не глуп, он ищет ключ, но против них тоже стоят далеко не новички, против них стоят профессионалы, и, скажем так, получается противодействовать тем тактикам, которые они применяют на данный момент.
Николай, все исследовательские центры и военные говорят о больших потерях России в живой силе. Это не недели длится и даже не месяцы, постоянно. Постоянно Генштаб сообщает там под 1000, в районе 1000 потерь, иногда переваливает за 1000. Но они держат такой темп штурмов, как мы видим, по количеству штурмов кладут людей. Кем они пополняются?
Сложно сказать. Оно так быстро происходит. Это мы наносим им... потери, исчисляемые в зоне ответственности бригады, потери, исчисляемые десятками двухсотых в день и до десятка единиц бронетехники, иногда переваливает даже эта цифра. Сложно сказать, это мясо, оно идет через мясорубку так быстро, через лопасти мясорубки 3-й отдельной штурмовой бригады так быстро, что даже, честно скажу, нету времени всматриваться, а кто там. Да и, знаете, без разницы. Ты когда видишь их в прицел FPV-дрона, какая разница, кто это? Десантник, мобик, вагнеровец. Или вагнера уже нету вроде бы после... А, точно, после некоторых событий вагнер же перестал существовать. Вот, их нету. Ну, или какие-то другие наемники. Какая разница? Абсолютно никакой. Я часто, на самом деле, мне задают вопрос на включениях в эфиры, вот, а кто там против нас? А хорошо, а кто там такой может быть, чтобы это имело значение? Ну, пусть хоть черт с рогами там будет, нету разницы. Наша задача их уничтожить, наша задача освободить наши территории, наша задача победить. Ничего принципиально не поменяется.
Николай, мы будем вот с военным экспертом вскоре обсуждать в студии, ну, вот это небольшое продвижение оккупантов в Орливке. Там каскад водохранилищ начинается, Бердичи, Орливка. Это помогает этот каскад оборонять этот участок фронта? Какую роль он играет? Ну, о том, о чем вы можете говорить, эти водные преграды искусственные.
Ну, знаете, я так скажу, что из разведывательной этики я служил в 2014-2015 году в Азове, был разведчиком, и есть некие правила разведывательной этики не обсуждать, скажем так, вопросы, связанные с рельефом, который помогает либо мешает вести либо оборонительные, либо наступательные действия. Вот. И, соответственно, из своих этих этических норм, личных этических норм, скажу, что это я вам не скажу.
Услышали вас. Касательно того, какая техника сейчас появляется у агрессора на фронте, можно ли говорить о том, ну, что будет вызовом для сил обороны в ближайшие месяцы? Ну, например, эксперт по связи Сергей Флеш прогнозирует, что, ну, в течение, через полгода пехота вынуждена будет полностью уйти под землю из-за количества FPV. У россиян вы такое мнение разделяете? Что там в технологическом плане сейчас происходит?
Так русские уходят под землю, не в течение месяца, они уходят, они вчера уходили под землю, ну, в каком-то метафорическом смысле, сегодня уходят, вот мы сейчас с вами беседуем, а расчеты пехотных средств поражения, артиллерийских, FPV тоже, отправляют их под землю, все это уже происходит. Что касательно именно дроновой компоненты, да, дронов становится больше у врага, и мы должны давать на это адекватный ответ, увеличивая количество своих дронов. Но также в этом контексте важно сказать, что также, если дрон — это меч в каком-то метафорическом смысле, который поражает врага, то также важно иметь и защиту, иметь щит для защиты экипажей, а именно средства радиоэлектронной борьбы против вражеских FPV-дронов, и развивать, скажем так, технологии защиты с технологиями наступления, с технологиями нанесения поражения в унисон. И тогда... И только тогда мы будем эффективны и будем готовы реагировать на вызовы врага. Только эта тактика приводит к успеху, и я всем очень настойчиво рекомендую соблюдать баланс между средствами защиты и средствами нападения при работе на этой войне.
С РЭБом ситуация получше?
Получше. Конкретно мое подразделение... Получилось собрать средства, помог народ Украины, помогли иностранцы, которые поддерживают нас, помогли нам, наверное, около более чем месяц назад собрать на 10 мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы. Мы их заказали у украинской компании, даже могу сказать, штаб правого сектора Львов нам произвел хорошие комплексы, и экипажи подразделения Терра и смежники, которые рядом с нами, не буду называть конкретного количества, это не нужно абсолютно, опять же, из той разведывательной этики, которую я стараюсь соблюдать, прикрыты от вражеских средств FPV, ну и еще там от кое-каких средств, но тоже не буду конкретизировать.
Спасибо,
стало лучше.
Спасибо большое за ваше время, были рады вас видеть. Николай Волохов с позывным Абдулла, командир подразделения Терра в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Вместе с побратимами Николай сейчас воюет на Авдеевском направлении. Ну вот мы слышали о ситуации там по состоянию на сейчас. Ну а по часов Яру, следующему крупному городу к западу от Бахмута, часто летят авиабомбы и артиллерия. Этим агрессор сопровождает свои штурмы в районе Богдановки и Ивановского. Моя коллега, фронтовая корреспондентка «Радио Свобода» Евгения Китаева и Анна Кудрявцева пробыли в городе сутки вместе с украинскими военными.
Трошки пізніше поїдемо.
Тут прихід десь в нашу сторону.
Так он же ж дим.
Ми направляємося в напрямку Бахмуту у місто Часів Яр. Нині російські війська активно тиснуть на цій ділянці фронту. Найінтенсивніші бойові дії відбуваються в районі Іванівського і Богданівки. Це найближчі селища до Часового Яру.
Саме місто, воно планомірно знищується більш потужними вогневими засобами, наприклад, чим передній край. Тобто до того часу, коли вже почнуться міські бої, наприклад, якщо противник все-таки розвине свій успіх на передньому краї, то тут буде вже важче тримати оборону, тому що всі будинки майже будуть знищені і укриттів буде мало.
Місто Часів Яр. Російські війська закидують авіабомбами і рівняють місто із землею. Проблемою для українських військових є те, що протидіяти цим авіабомбам немає чим. Саме ж місто знаходиться на панівній висоті, і саме тому за Часів Яр йдуть запеклі бої. Площа Часового Яру, і це будинок культури в центрі міста. На стіні будинку культури українські військові написали звернення до світу. Там зазначається, що ми не просимо багато, нам потрібні тільки боєприпаси і авіація. Все решта ми зробимо самі.
Тут прихід десь в нашу сторону.
Так же ж дим. Ну, тільки приход як ствольний. Це 122 зазвичай прилітає.
Застосовуючи авіабомби, застосовуючи артилерію, да, є таке. Моя думка, що вони будуть старатися обходити, чим брати в лоб сам Часів Яр. Для них це дуже велика кількість ресурсу, яку треба застосувати, щоб взяти в лоб. Я думаю, будуть пробувати обходити.
Ми вирушаємо до мінометного розрахунку. Всі дороги, які ведуть ближче до передньої лінії фронту, знаходяться під ураженням російських FPV-дронів. Тож їдемо вночі.
«29.50. Шостий заряд.
Обережно, обережно.
Є! Місна поспіль.
З їхньої сторони ідентично. Мінометні обстріли, скиди, впівішки. Кожен день нон-стоп, без перестанку. 24/7. Так що, для збереження нашої піхоти, підтримуємо їх, чим тільки можемо.
Завішено
останнім
посадці.
Попередні, ще до
тих самих. Здорово.
Вогонь.
Давай, зараз починають віддавати перевагу дронам FPV, але без мінометів піхоті буде дуже важко.
Тримаю.
Чекай, 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 чекай.
Прийом.
Брак БК. Це, напевно, найбільша проблема. А так у нас все налагоджено, все працює. Ви самі бачили, як єдиний організм. Швиденько, на протязі хвилини другої, відкриваємо вогонь, знищуємо ворога. Тільки БК. Зато через брак БК ми навчилися прицільно стріляти. Все робимо для того, весь час вдосконалюємося і прицільно знищуємо ворога.
Так!
Прийом.
Є.
29-25.
Є.
Є. Давай. Я не прийом.
Повторний
зряд не ложить.
Давай.
Чуп. Так. Перекур.
Добре, я собі підготую.
Скільки ти зробив?
Є одна і...
Зараз... Давай дороби другу, щоб вони були готові.
Поки в укриттях, будь готові до роботи. До роботи, щоб готові. Дитя так же само.
Де прийняв прийом? Через погодні умови. Часті тумани, дощі, сніги, обледеніння. Звичайно, що FPV-шки літати не можуть. І в той момент, як не круті, дактально старий спосіб. Міномет, який дає надію нашій піхоті, що ми все ж таки за ними стоїмо і їх підтримуємо. Так що без нас нікуди. Ми маленькі боги. Боги війни.
Ко мне в студии присоединяется моя коллега Татьяна Забаштанская. Мы обсудим новости от западных партнеров Украины. Тань, привет.
Привет.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что эти две страны активируют коалицию бронетехники. К ним, вам, вот этих двух министров, Британия, Швеция и Италия, уже создан целый список таких разнообразных коалиций. Западные партнеры таким образом возглавляют отдельные направления поставок Украине. Давай обсудим, что с ними сейчас. Самая обсуждаемая, ну и такая горячая, животрепещущая, это снарядная коалиция, ее возглавляет Чехия. С ней больше всего трудности. Расскажи, в чем трудности, ну и как Чехия справляется с вот этим лидерством в этой коалиции?
Да, самая такая известная коалиция – это правда чешская. Чехия решила помогать Украине таким образом после того, как уже иссякли их вооружение, которое они могли предоставить. И во время Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент сказал, что хочет предоставить 800 тысяч боеприпасов для Украины, но на это нужны средства. Эти средства удалось найти. По сообщениям Financial Times, для этого нужно было 1,5 миллиарда долларов. И их нашли и доставили в Украину. И чуть-чуть позже Bild сообщил, что еще удалось найти чешскому президенту нужную сумму для более чем 500 000 артиллерийских снарядов, которые были обещаны в марте. У каких стран именно покупают это вооружение, вот на самом деле есть секретом и неизвестно, но, например, Wall Street Journal, они сообщили, что, скорее всего, это те страны, которые не осудили войну в Украине, и, может, даже союзники.
Ну, может, какие-то страны глобального юга, да, которые да. держат такую вот какую-то интригу, да, сохраняют объективность, так сказать. Вот эта бронетанковая коалиция, которая заявлена сегодня, это новая, не новая вещь. Ну, ведь танки БМП уже давно прибыли, участвовали в прошлогоднем наступлении вооруженных сил Украины. Известно ли, что сейчас имеется в виду под перезапуском вот этой коалиции, или что это было, что за заявление?
Да, она не новая. Уже была такая коалиция, которую возглавляла Германия. А сейчас и вот эта вся бронетехника была уже надана, но вот на днях после переговоров Польши и Германии стало известно, что ее снова активируют, и Польша и Германия возглавят ее. На данный момент неизвестно, что за именно за вооружение будут присылать Украине, но сказали, что присоединятся к этой коалиции и Великобритания, и Швеция, и Италия.
Новая инициатива, которую озвучил президент Франции, действительно новая, а не вот реанимация старая, это дальнобойная коалиция. Что она предполагает, что об этом известно?
Об этой коалиции тоже не так много информации. Вот Макрон сказал, что будут предоставлены ракеты и бомбы дальней и средней и большой дальности. Но на данный момент, к сожалению, какие страны войдут, мы не знаем. И он добавил, что вот в течение нескольких последующих 10 дней он будет вести активные переговоры, чтобы Франция могла купить для Украины эти боеприпасы.
Ну и последнее, что по дронам предлагают партнеры Украине, коалиция беспилотников страны Балтии, я вот напомню, возглавляют.
Да, партнеры в этой коалиции предлагают, что смогут купить
Увага.
Несколько тысяч дронов, особенно FPV, для, которые очень нужны на фронте для Украины сейчас. И этих дронов смогут купить где-то на 250 миллионов долларов. Нидерланды уже сообщили, что их дроны есть уже на фронте в Украине.
Спасибо большое, Таня. Татьяна Забаштанская была гостем студии радио «Донбасс Реалии». Обсуждали, что из себя представляют вот эти вот коалиции, о которых чуть ли, ну, регулярно сообщают западные партнеры Украины для помощи Украине. Я напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наши вайберы и телеграм плюс 38-095-151-95-05. Их номер. Передадим вопросы гостям нашей студии. Ну, в частности, к нам присоединяется сейчас Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Денис, ну вот мы сейчас обсуждали с моей коллегой коалиции многочисленные, которые создают западные партнеры Украины для помощи Украине. Ну а сегодня Рамштайн, очередное заседание стартовало, и офлайн заседание, туда приехал Ллойд Остин впервые после вот такой болезни смог ее посетить, и высказался он уже на открытии вот этого заседания. Цитата. «Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не даст Украине потерпеть поражение. Свободный мир не даст Украине потерпеть поражение». Ну и сообщал да накануне Reuters, информагентство, что Лу Остин, глава Пентагона, попытается убедить европейских союзников, что администрация президента Байдена все еще предана поддержке Украины, несмотря на то, что у Вашингтона фактически закончились деньги на поддержку Киева. Последний вот пакет был на $300 миллионов. Ну и подчеркнули в администрации Байдена, что, вероятно, это, ну, это чрезвычайная мера, и вполне возможно, это последний пакет до того, как Конгресс одобрит очередной пакет. Денис, Остин вообще что-то может обещать Украине? Как, с вашей точки зрения, изменился Рамштайн на фоне, ну, вот этого паралича, который мы наблюдаем сейчас в Конгрессе Соединенных Штатов Америки? Как-то странно его заявления звучат, нет?
Ну, вербально он может обещать, конечно, да, то есть быть, скажем так, лицом внешней политики Соединенных Штатов, которая, по крайней мере, на словах остается приверженной помощи Украине. Ну и плюс тот пакет помощи, о котором вы говорили, который был передан на прошлой неделе, он что-то является свидетельством того, что США пытаются Украину не оставлять. Там они, скажем так, на сэкономленные деньги передали эту помощь. Очень кстати она была, но пока Конгресс не одобрит какой-то пакет, предусматривающий финансовую поддержку Украины, ну, заявления Остина, к сожалению, остаются пока лишь только заявлениями. От него не зависит ничего в данном случае. Ожидаем решения Конгресса, а там плодятся разные инициативы, разные законопроекты. Плодятся discharge petition в отношении Майка Джонсона. Пока до какой-то конкретики там дело не доходит. 22 числа у них, я так понимаю, начинаются каникулы. Снова-таки до 9 апреля. Перетрудились ребята, им нужно отдохнуть. Хорошо, когда есть возможность отдохнуть. Но, честно говоря, буду очень рад ошибаться, но мне кажется, что до 22 апреля ничего не будет принято. До 22 марта, прошу прощения. И вся эта ситуация переносится на апрель.
Вот эти все вопросы, наверное, и обсуждаются сейчас, да, в Рамштайне. Насколько кризис переживает вот эта вот контактная группа, с вашей точки зрения? Ну, я не знаю, там возглавляет глава Пентагона коалицию из 50 стран, глава ведомства, которое не может ничем помочь воюющей Украине.
Ну, скажем так, этот ваш вопрос, он сейчас перекликается с предыдущим вопросом, как она изменилась, коалиция Рамштайна. Она изменилась таким образом, что сейчас Европа во многом взвалила на себя вот этот вот груз помощи Украине. И, надо сказать, пытается этот крест нести на себе. Да, то есть мы видим пакеты помощи, мы видим отличную инициативу Чехии по пополнению боеприпасами украинской армии. Мы видим пакеты помощи со стороны Бельгии. Вчера была не объявлена. Вот опять же, три европейских лидера, они там договаривались между собой, Шольц, Туск и Макрон, договаривались между собой о помощи Украине. Плодом этих договоренностей стала коалиция реактивной артиллерии дальнобойной. Танковая коалиция возрождается к действию. Германия очень активно помогает. Мы там можем сколько угодно говорить, что по Таурусам они зависли немножко. Но остальная же помощь идет. И вот буквально сегодня был анонс следующего пакета. Поэтому сейчас Европа пытается помогать. Да, и будем надеяться, что эта помощь будет реальной, потому что нужно время для того, чтобы маховик военной промышленности Европы, которая была не готова к войне, чтобы он раскрутился. И вот как раз помощь Чехии, она очень кстати. Она создает вот такой вот люфт, такую подушку безопасности, которая позволила бы, дала бы время европейским промышленникам раскрутиться и помочь Украине с боеприпасами.
Дальновидный президент Чехии. Вот недавно была информация, Петр Павел, что он начал искать вот эти снаряды еще, ну, чуть ли не в начале большого вторжения России в Украину. Ну, то есть подозревал он, что вот эта вот ситуация может появиться, когда не будет боеприпасов. Ну, что сказать, генерал НАТО?
Президент Чехии очень думчивый, дальновидный человек. Это военный. Он прекрасно понимал, что такое война, и прекрасно понимает. Я общался с ним, когда бывал в штаб-квартире НАТО, в пуле журналистов. Он производит впечатление очень грамотного человека, очень думчивого. Я очень внимательно к его прогнозам прислушиваюсь. К сожалению или к счастью, они все сбывались, поэтому очень видно, что владеет ситуацией. Я думаю, что нам стоит и дальше прислушаться к его мнению и принимать в внимание все те слова и все те обещания, которые он делает.
Прошу вас, ваше мнение о положении дел на фронте. Сообщил проект Deep State об очередном продвижении армии-агрессора в Орловке Донецкой области на запад от Авдеевки. Там, если глянуть на карту, уже захвачена фактически вся эта Орловка. Ранее сообщал Дмитрий Лиховей, спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия, что вот этот каскад водохранилищ Бердичи, Семеновка, Орловка – это естественная преграда для продвижения армии агрессора там, и силы обороны будут держать оборону именно по вот этой линии. Денис, а как это для вас выглядит? Это такой запланированный отход, в принципе, уже вот, ну, к востоку просто вооруженные силы Украины пытаются нанести максимальный урон. Ну, то есть оборона будет проходить по линии каскада этого водохранилища. И нынешнее продвижение – это организованный, наверное, отход с силами обороны из этого участка.
Я думаю, что с вами можно будет согласиться. Бои за Орловку продолжаются. Я сейчас не могу вам точно сказать, оставлено или нет. То есть тут есть разные мнения на этот счет. Давайте дождемся комментариев Генштаба по этому мнению, на этот счет. Я тут не буду брать на себя пальму первенства в этом отношении. Но вот это вот бои на этой линии Орловка-Бердичи и Тоненькая, оно как раз и, очевидно, было признано для того, чтобы нанести как можно больше урон российской армии, которая пытается наступать на запад от Авдеевки после захвата этого города, и выиграть время для подготовки линии обороны. И по каскаду этих водохранилищ, и далее западнее.
Этот каскад водохранилищ, с вашей точки зрения, насколько, ну, это действительно такое непреодолимое препятствие сейчас для армии агрессора, ну, учитывая их нынешнее состояние, да, что они вот атакуют всюду, а продвигаются далеко не всюду. Реально ли их вообще, ну, форсировать, я так понимаю, да, вот эти водохранилища придется?
Ну, форсировать реально все. То есть не бывает такой линии обороны, которую невозможно преодолеть. Давайте мы для себя это отметим. И не будем питать иллюзии о том, что существуют какие-то оборонительные сооружения, которые построены человеком, которые человек не мог бы преодолеть. То есть это совершенно однозначно. Вопрос в том, может ли российская армия преодолеть их в данной ситуации. На мой взгляд, их наступление после захвата Авдеевки, оно вытормаживается постепенно. Они уже вводят резервы. Чуть недалек тот час, когда это наступление остановится. И потребуются новые резервы, новую подготовку для того, чтобы не могли возобновить наступление, в частности, когда говорим мы о их действиях на запад от Авдеевки. Но пока основные их силы сконцентрированы именно там, и говорить о стабилизации фронта на сегодняшний день пока еще не приходится.
Денис, а как вы видите вообще сейчас вот эту вот кампанию наступательную армии России? Вам не кажется, что это может какая-то многоходовочка? Сейчас идут подготовительные мероприятия к некому летнему наступлению оккупантов. Ну вот об этом анонсировал это президент Владимир Зеленский, Американский институт изучения войны постоянно тоже анонсирует, что летом, там в начале лета может что-то случиться. Как вы себе видите, ну вот прогноз, возможно, да, и задумку Герасимова, главы российского генштаба?
Ну, давайте мы увидим подготовку к этому наступлению. Пока что мы видим продолжение наступления осенне-зимнего, которое закончилось захватом Авдеевки и попыткой на наших плечах продвинуться западнее от Авдеевки. Да, действительно, они там пытались наступать в нескольких направлениях сразу, нащупать там слабое место. Сконцентрировались сейчас на Авдеевке, ну, на, скажем так, что Авдеевка, к сожалению, на сегодняшний день нами потеряна. И пытаются там продвинуться как можно дальше. Да, конечно, я, как и вы, слышал прогнозы о каком-то летнем наступлении. По всей видимости, целью этого наступления может быть либо Часов-Яр с дальнейшей попыткой выхода на Славяно-Краматорскую агломерацию, вот в ту сторону Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск, либо же южнее от Бахмута, где мы там держим оборону сейчас. Либо же это может быть Лимано-Купинское направление, давно пытаются атаковать, но пока безуспешно. Где оно будет? Ну, мы должны, наверное, видеть подготовку в виде концентрации каких-то сил на упомянутых участках. То есть какие-то перемещения, какие-то тактические маневры российской армии. Пока что вот, то, что сейчас происходит, это, скажем, последняя, предпоследняя глава, либо эпилог осенне-зимнего наступления, которое было сконцентрировано в день.
Касательно рейда российских добровольцев на территорию Российской Федерации, больше недели он продолжается и относительно успешно, ну, по крайней мере, удалось зацепиться, судя по всему, вот с этим добровольцем на территории России. Ну и сегодня губернатор Белгородской области Гладков сообщил о следующем. Давайте посмотрим прямую речь.
Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9000 детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Гороворонского района. Договариваемся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край. Сейчас проговорим там отдельно, там система выстроена.
Ну и сообщил недавно руководитель штаба русского добровольческого корпуса Александр с позывным «Фортуна» в эфире телемарафона, что идет прямая речь, идет развитие наступательных действий и продвижение по всей линии соприкосновения приграничной с Украиной регионах Российской Федерации. По его словам, российские добровольцы задействовали все резервы для ведения боевых действий. Денис, как вы думаете, что позволяет им двигаться вперед? Аж вот видите, эвакуацию детей объявили. Ну, просто зеркальные действия украинских властей. Судя по всему, это свидетельствует о том, что там боевые действия надолго.
Ну, они довольно упорно готовились на протяжении последних нескольких месяцев. Я имею в виду русских добровольцев, да, для захода на территорию своей страны. Видимо, мы сейчас видим следствие этой подготовки, плоды этой подготовки. Военное значение этого похода пока весьма ограничено. Мы фактически видим бои в приграничье, да, то есть сообщения об освобождении некоторых населенных пунктов на территории Российской Федерации, но в глубину пока нет продвижения, да, ну, существенную глубину. Что, в общем-то, как бы пока не заставляет говорить о том, что могут быть выдрены какие-то части с фронта, да, российской армии для того, чтобы это продвижение остановить. Но политический информационный эффект присутствует. В чем политический эффект? В том, что фактически война переносится на территорию Российской Федерации. Да, на ограниченный участок. Да, это по сравнению с огромной территорией Российской Федерации. Может быть, даже в какой-то степени комариный укус. Но, тем не менее, политический эффект в том, что война перешла на территорию Российской Федерации. Это первое. И сейчас жители РФ, они могут на своей шкуре почувствовать, что такое канонада у ворот их городов. А поскольку они на своей шкуре это чувствуют, то отсюда информационный эффект вытекает, который свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, что путинская власть не способна обеспечить им безопасность, вопреки всем заявлениям. И также падает доверие к путинской власти, хотя бы даже на этом маленьком участке территории. Ну, с чего-то следует начинать.
Ну, мы поговорим еще с Олегом Саакяном совсем скоро о том, как это действительно повлияло на имидж Владимира Путина в Российской Федерации, на международной арене. Вот такая вот успешная рейд российских добровольцев. Денис, прошу вас еще о замене уже официальной командующего Черноморским флотом. Адмирала Моисеева назначили исполняющим обязанности главкома военно-морских сил военно-морского флота. А после уволнения с должности адмирала Николая Евменова стал он главкомом ВМФ на церемонии в Кронштадте. С чем связана вот эта вот рокировка, наверное, с Черноморским флотом? Ну и что, о чем вам говорит, может быть, вот имя нового исполняющего обязанности командующим российским флотом?
К сожалению, ни о чем он мне не говорит. Ну вот, возможно, вы хотели другой ответ от меня услышать.
Но... Нет, хотел честный ответ.
Да, адмирал себе или адмирал, контр-адмирал, да, судя по погонам. Ну, по тем погонам, которые на фото только что демонстрировались. Очевидно, следствие проблем с Черноморским флотом, который вытеснен практически из Крыма и переброшены его основные части в Новороссийск. Потеря порядка 30% корабельного состава, конечно, нужно было принимать какие-то кадровые решения, да, ну, хотя бы... видимой части спектра, что называется. Но, как в известной басне, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыкантов не годитесь, да? И тут же вопрос не потому, что там кто-то был командующим флотом, и он где-то недоработал. Да, возможно, где-то недоработал. Но здесь абсолютно асимметричные способы борьбы применяются против Черноморского флота. И пока, ну, практически против них нет ответа. То есть тут нужно не людей менять, тут нужно на более глубинном уровне причины искать. То есть... технические способы противодействия применять, да, то есть какие-то новые тактики, какие-то новые средства. Если данный контр-адмирал, по мнению Путина, способен на это, ну, может быть. Но дело Дронова движется вперед, и я думаю, что смена командующего ВМФ ситуацию на Черноморском флоте мало что изменит. Здесь нужны совершенно другие меры.
17 марта неизвестный беспилотник атаковал территорию так называемого Приднестровья на территории Молдавской республики, сообщил один из телеканалов вот этих сепаратистских. Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Сообщалось, что взрыв якобы произошел в результате атаки дрона «Камикадзе», пролет которого якобы был зафиксирован со стороны Клеверного моста. Так называемый мост, Клеверный мост расположен к северу от Тирасполя, расположен рядом с украинской границей. Спикер МИД России Захарова обвинила Украину в этом ударе. А с вашей точки зрения, что происходит, Денис? Это там постоянно что-то происходит, да? То с гранатомета кто-то выстрелит, то какой-то беспилотник прилетит в вертолет. Что это за провокации, как вы думаете?
Кто-то уничтожил, по-моему, четвертую часть всего воздушного флота Приднестровья. А то, по-моему, единственный герой, который там летал. Лишив армию Приднестровья воздушного прикрытия. Я не думаю, что это нужно Украине. Я смысла в этом особо не вижу. Так что я думаю, это какая-то провокация со стороны Российской Федерации. Ну, возможно, для того, чтобы обвинить Украину для каких-то дальнейших действий. А возможно, это какая-то внутривидовая борьба ведется сейчас в России, и арена этой борьбы могла стать Приднестровьем. Здесь мне сложно гадать. Но я уверен, что вряд ли... Да, полностью уверен в том, что Украина никоим образом не причастна к этому действию.
Ну и последний к вам вопрос. Денис, мы видим, в последнее время участились прилеты по территории Украины шахедами. Я вот почему это говорю, потому что, ну, был достаточно высокий процент их сбития. Ну, а последнее время мы видим попадание этих дронов в жилые дома в Одессе, Сумах, Виннице. Какая причина, с вашей точки зрения? Ну, здесь же мобильные огневые группы, которые эффективно сбивали это все. Там как-то тактика поменялась? Или большее количество этих дронов стало, как вы думаете?
Нет, ну это Одесса, вы же понимаете, а мобильные группы, они же ограничены действием, ну море ограничивает действие мобильных групп. Одно дело, когда их сбивают под Киевом, да, где кругом суши и можно перемещаться, и то ограничено перемещаться. Мы прекрасно понимаем, что в болото, в речку, в овраги эти мобильные группы не заедут. А тут море, да, то есть и море, в общем-то, является определенным фактором того, что не всегда удается эти шахеды сбивать, особенно когда они летят со стороны моря.
Ну, вот такой фактор географический. Денис, спасибо большое, были рады вас видеть очень. Военнообозреватель Денис Попович был вместе с нами. Присоединяется к нам Олег Саакян, политолог. Олег, здравствуйте, рады вас видеть.
Приветствую.
Олег, давайте немножко поговорим об успехе этих российских добровольцев. Зацепились они, судя по всему, за территорию Российской Федерации. Был вынужден Путин во время... так называемых выборов без выбора в России реагировать на вот этот рейд, комментировать это и в интервью Киселеву, и в победной речи после оглашения результатов экзит-полов. С вашей точки зрения, ну вот насколько это повлияло сейчас на имидж Владимира Путина, вот такое вот ограниченная военная операция, как говорят российские добровольцы на территории Российской Федерации. Что это изменило в политическом плане?
Слушайте, ради такого дела даже перейду на русский язык с вами, потому что действительно тема очень интересна, мне кажется, прежде всего российскому обывателю. Российское сопротивление, безусловно, не без участия украинских спецслужб, осуществляет эти рейды и занимает территории, таким образом конвертируя это в политическое влияние и навязывание своей воли российскому руководству нынешнему, самопровозглашенному. Ведь то, что Путин реагировал, ему пришлось признать фактически данную активность, уже является доказательством состоятельности подобной гипотезы и того, что эти действия были абсолютно верными со стороны российского сопротивления. Ну, прежде всего, надо понимать, что данный так называемый избирательный процесс с переназначением Путина, он во многом начинает уже финальную стадию перехода авторитаризма в тоталитаризм. И то, как они происходили, они показывают, что на сегодня, особенно после призывов оппозиции прийти в полдень и проголосовать на этих выборах, хоть и не за Путина, но прийти, это можно характеризовать очень простой фразой, известной российскому обывателю. На зло кондуктору купить билет, пойти пешком. То есть оппозиция призвала прийти и выступить против Путина, но при этом поддержать сам режим, поднять его легитимность. После этого можно констатировать, что российская оппозиция как явление, собственно, прекращает свое существование. Она переходит полностью в режим сопротивления. Есть те, кто действительно отыгрывает свою роль, и это сопротивление. Есть те, кто во многом подыгрывают лишь режиму, хотя и называют себя оппозицией, либо полностью являются тем фактором, которым можно пренебречь. И, соответственно, вот в этой логике данные действия, они принуждают Путина реагировать на себя. Почему это реагирование является столь важным, столь болезненным для режима? Поскольку избиратели у Путина, проще говоря, российское население, очень негомогенно в своем отношении к тематике войны. Конечно же, оно поддерживает действия руководства. Особенно действия руководства страны поддерживает конъюнктурная часть 60+%. Социология Левады, центра, тоже очень хорошо показывает природу этой поддержки и, собственно, чем живет этот избиратель в динамике. Несмотря на то, что социология в России очень относительна, но когда мы говорим о динамике в 20+ лет, то там ничего уже не нарисуешь, собственно, все, что называется, налицо. И, соответственно, интересная вещь. Этот избиратель, он, эта часть населения, она категорически не любит, когда война врывается в их жизнь. В целом, только 11% в целом от всех россиян говорят, что война для них — это один из острых и важных вопросов, актуальных. А первые 4-5 дней занимают вопросы социально-экономического характера. И вот в этих реалиях, когда Путин реагирует, его реакция не понравится. Либо 60% плюс тех, которые пассивны, конъюнктурны, и они вытесняют войну на периферию своего сознания, они нервничают, когда война возвращается к ним в жизнь, и начинают искать надежды на компас земной для того, чтобы поискать кого-то, как Путин, только без войны. И есть вторая часть, которые где-то около 20% — это фашистующая часть российского общества. Там собрались в кучку и нацисты, и фашисты, и шовинисты, и имперцы российские. В общем, всякого рода Гиркины, Стрелковы и подобные ним. И они же требуют от Путина решительных действий. И как только происходит нечто подобное, как сейчас демонстрируют силы сопротивления российские, они говорят, что да как так? Это же специальная военная операция. Все еще до сих пор идет по плану. Почему Киев не уничтожен? Почему Зеленского не убили? Где удары по центрам принятия решений? Они требуют от Путина невозможного и требуют от него в край решительных и яростных действий. И если он так не действует, то они говорят, царь не настоящий, в общем-то, испортился, и Путин надо менять. Но эта часть, она меньше, но она очень активна. Вторая часть больше, но она пассивна. А Путину необходима поддержка общества всего, и ему необходимо, чтобы не было сил противодействия. Ведь избирательная кампания сейчас, так называемая, была построена по принципу тотальности. Кандидаты карикатурные, которые шли за Путиным, они должны были все набрать меньше 5%, мы это увидели. Ни один из них не должен быть вторым, то есть Путин, и дальше нет альтернативы, все остальные просто карлики, которые в центах поддержки с обезжиренным йогуртом. И, соответственно, вот в такой ситуации должна формироваться этот образ тотальности. А тут врываются силы сопротивления и ломают это. Уже не говоря о самом последнем, как по мне, важном моменте, это персональный имидж Путина. И даже не только внутри страны, где он годами рассказывал, что с террористами не общаются, а мочат в сортирах, он продавал образ себя как спецслужбиста. Он свою слабость превратил в силу. И внутри, и на вне России Путин все время позиционировался как агент, такой себе российский Джеймс Бонд. Да, негодяй, но тем не менее решительный, тем не менее хитрый, мудрый, умный, стратегичный. И вот где-то там в Европе какие-то разнеженные политики приходят к власти, либо какие-то коррупционеры, либо родившиеся серебряной ложкой во рту уже 3-5-25 поколений, будучи элитами. А вот в России такой настоящий для россиян Штирлиц, для Запада образ Бонда, который пришел к власти, и ФСБ начало править Россией. А тут выясняется то, что ФСБ-то правит Россией, но ФСБ и их действиями правит, оказывается, украинский ГУР. Ну и остальные украинские спецслужбы, которые, безусловно, стоят за и ударами по нефтеперерабатывающей промышленности России, за рейдами в Крым и, в частности, сейчас за действиями российского вооруженного сопротивления, которые освобождают часть российских территорий, как шутили в Украине, которые решили принять участие в российской избирательной кампании. И это ломает этот ключевой образ Путина как эффективного и страшного спецслужбиста. Ведь украинские спецслужбы на его же поле сейчас его, что называется, побеждают в сухую.
Кирилл Буданов, глава Гурминобороны Украины, на днях во время выступления на форуме российских добровольцев, не скрывает, Кирилл, что ГУР поддерживает этих добровольцев, заявил следующее. Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, который не способен обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами. Слабость – это то, чего он боится больше всего. То, что сейчас происходит в РФ, ослабляет режим в целом и Путина лично. Мы должны использовать эту слабость и сделать ее дополнительно оружием. Сообщила Reuters, что первый визит Путина после переизбрания, я не знаю, как это назвать, да, тут трудно назвать, после начала нового срока, давайте так начнем, будет в Китай к Си. Что увидел Си Цзиньпинь, с вашей точки зрения? Согласны ли вы с Будановым, что немножко, ну, этот имидж упал не только путинский в глазах россиян, но и в глазах Си?
Да, я бы сказал, что это лучше назвать пересамоназначением Путина, поскольку никто его не избирал, и вообще избирательный процесс в России – это очень относительная история. Избрание, выборы как таковые, они предполагают наличие воли, они предполагают наличие граждан, которые проявляют свою волеизъявление. Если у вас значительная часть населения не является гражданами, а является скорее подданными, и подданнический тип политической культуры, а не гражданский тип политической культуры исповедует, то значительной части из них, собственно, и нет никакой сформировавшейся позиции, они не собираются думать, не имеют устоявшихся каких-то целей, они просто делегируют элитам слепо принятие любых решений. Говорят, что там начальство высоко сидит, ему виднее, собственно. А я ничего не думаю, я человек маленький. Вот этот феномен маленького человека. Тут я согласен с господином Будановым относительно того, что Путин становится хромой уткой. И прежде всего в этом клубе диктаторов, в котором какие бы он рейтинги себе не рисовал, но все прекрасно понимают его незавидную ситуацию и его последующую судьбу. Конечно, Россия сейчас будет всячески экстенсивно переходить и завершать переход к тоталитарному государству. Это и квази такая религиозность, клерикальность будет появляться. Почему квази? Потому что одну религию в России невозможно взять для этого. Там для этого есть синтетическая религия победобесия и, соответственно, вот культ войны. Он будет лежать в основе этого. Передел ресурсов будет происходить. Вот системных либералов больше к силовикам. Соответственно, это и кадровые изменения. Вот, убийства и смерти при неопределенных обстоятельствах разных менеджеров, как это было недавно с Лукойлом, они лишь усилятся в период этого. Ну и, конечно же, классика жанра – переход от точечных репрессий к более массовым. Это не будет, конечно, а-ля классовая борьба, но по подобию, как вот врагами народа стали, в России их теперь называют иноагенты, вот будет какой-то эвфемизм, придуманный сейчас для того, чтобы репрессировать группами, а не просто индивидуально. На этом фоне, конечно, и Китай, и Северная Корея, и все другие будут идентифицировать Путина как хромую утку, и, соответственно, какие-то стратегические длительные перспективы ждать этого не стоит. Он становится не субъектом для их внешней политики, а скорее объектом, относительно которого выстраивается их политика, которая будет выходить далеко за рамки России. И видите, в России сегодня ситуативный субъект, на который невозможно положиться в долгую. Ведь неизвестна судьба Путина и неизвестна судьба, собственно, самой России. На самом деле здесь это не ново. В некоторой степени это уже произошло. В российско-китайских отношениях Китай действительно относится к России на сейчас как к супермаркету перед закрытием, от которого у него есть клубная дисконтная карта. И он может и имеет право первым приходить, первым выбирать, какие товары брать, и получать на них хороший дисконт. Но при этом Россия рассматривалась как нечто еще продолжительное и длительно существующее, а Путин как достаточно неплохо держащийся. После этого избирательного процесса, я думаю, что здесь запас прочности действительно еще больше уменьшился, и этим будут пользоваться другие субъекты, в частности, тот же Китай. Хотя сразу же на полях, для того, чтобы мои слова не звучали как шапка закидательства, давайте и держать в фокусе, что зависимость России от Китая далеко не абсолютна. И поле субъектности России еще остается и еще будет оставаться в взаимоотношениях с Китаем. Другое дело, что поле состоятельности и способности российского режима существовать и быть активным, и, соответственно, быть сильным на международной арене, вот эти возможности кратно тают. И пропорционально им, конечно, будет усиливаться зависимость от Китая.
У нас с вами минутка осталась. Си собирается во Францию, Путин в Китай. Что-то готовится или это такие ритуальные поездки?
не совсем ритуальные. Си Цзиньпин пытается играть европейскую игру, особенно на фоне того, что Европа диверсифицируется за счет Индии. Китаю не хочется этого. Китай хочет восстанавливать свои позиции. Он едет за инвестициями и пакетным сотрудничеством. А также заявление, которое, скажем, опубликовано было политикой, их данные о том, что Китай предложил пригласить Россию на саммит мира в Женеву, и это поставил как условие возможности участия Китая, также связь в том, что Китай, судя по всему, не собирается ехать на этот форум мира и просто решил перекинуть ответственность себя на западных партнеров и Украину, сказав, что вот если их условия не выполняют, тогда они не приедут, и это решение не их, а это их, по сути, вынудили, поставили в условия, когда они не могут приехать. Это, мне кажется, не для того, чтобы Россию пригласили, а для того, чтобы оправдать собственное неучастие.
Ну, чтобы не обвиняли, да, Китай, что он не заинтересован в мире в Украине. Олег, спасибо большое, было очень интересно вас послушать. Олег Саакян с вами был, политолог. Идем дальше. Борис Сачалко побывал в Красногоровке на эвакуации с экипажем полиции «Белый ангел». Этот городок и до полномасштабного вторжения находился прямо на линии фронта. Фактически, это пригород Донецка. Но последний месяц российские войска начали штурмовать Красногоровку. Третья штурмовая уже выбивала агрессора из крайних домов городка. Но войска России продолжают свои попытки здесь продвинуться.
За рулем эвакуационного автомобиля шеф местной полиции. Это не рекламная кампания для телевидения. Артем Витальевич один из создателей спецподразделения «Белый ангел», а Красногоровка для него родной город.
Ситуация становится критичной не только в рідному місці, а и в країні, и по всей, скажем так, по всей линии фронта. Это сплошный один великий біль, але чтобы білю тамувати, надо щось для цього робити.
В экипаже еще двое людей, Рустам и Василий. Эвакуировать нужно нескольких людей даже не с нуля, из серой зоны. Российские войска подошли вплотную к городу. Красногоровка находится рядом с Донецком и недалеко от уничтоженной Марьинки. Поэтому полицейские будут работать по отдельности, чтобы управиться быстрее.
Справить складная ситуация, вы точится уже фактически в борьбе месте.
В Красногоровку экипаж должен был выехать из Курахова, ранее тылового и спокойного города. Но за полчаса до выезда российская авиация внесла коррективы в планы.
По мере приближения фронта небезопасно становится и в самом Курахово. Сюда уже долетает даже авиация российской армии. Вот последствия одного из таких прилетов. Это гражданское предприятие, в склады прилетела авиабомба.
Живые!
Раненые есть?
А ну стой.
Целая.
Как было?
Выкинулось оттуда, и потом бух, и все, типа, дым этот, кирпичи полетело, и все.
Все живы остались лишь чудом, и из помещения склада быстро забрали ребенка.
Виталич, заберем тут ребенок малой с ними. Давай.
Отвезите.
С мамой ребенок?
Да.
И лишь после такого неожиданного утра белые ангелы рванули в Красногоровку. Полицейские разделяются на две группы.
Эвакуация проходит практически с нуля. Доехать до этих мест на машине невозможно, небезопасно, поэтому часто приходится просто полицейским идти пешком и встречать людей, и уже пешком или бегом эвакуировать их к машине.
Совсем жопа.
Вчера был такой пи***ц. Все красиво.
Тяжело было?
Охренительно. И зажигалки, и тяжелое.
Когда решили, что нужно уже делать ноги?
Ну, как тебе сказать, вчера вечером.
Вчера вечером, да? Особенно громко, да?
Тебе по-честному сказать, была большая жопа. Тушить было нереально от слова совсем, потому что ложилось тяжело, и осколки летели.
Говорят, что там уже россияне или не, еще нету.
Никого там нет, нету. Никого не слушают. У нас все по-старому.
Ага.
Хренячат со всех сторон.
На следующей эвакуационной точке забирают пожилую пару Ивана и Галину.
Дядь Вань, как вы?
Здорово.
Все. Вы нормально?
Из-за дружины. Дружина вчерашнюю не вытронула. А сегодня 5 штук прилетело, чи то кабель, чи то ракети. Тут рядом.
И после этого экипаж на полной скорости вылетает из Красногоровки. И только когда стало не так страшно, Иван Николаевич начал показывать фотографии любимого камина в своем доме, и все заметили на нем вот эту вышитую украинскую рубашку.
Це моя, я одеваю її на крайні випадки. Це її вже років десь під 30, якщо не більше. Бачите? Вона і гарна, і простенька.
Ви кажете, що ви одягаєте її на крайні випадки. От сьогодні крайній випадок?
Крайній для мене, так.
Да.
Да? Сьогодні для мене тут крайній випадок. Я думаю, мої роки, я думаю, сюди більше не вернуся.
Уже в ближайшие дни все эвакуируемые уедут в мирную часть Украины, а у экипажа «Белых ангелов» появится новая работа в Красногоровке, все еще проживает около 1000 мест.
Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте лайк этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».